новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Итоги весенней сессии Государственной Думы России. Обвиняемые в убийстве бывшего командира чеченского спецбатальона «Восток» Сулима Ямадаева вышли на свободу. День семьи и верности в России. Что это такое? Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Государственная Дума России завершила сегодня весеннюю сессию, и сами депутаты и эксперты оценивают результаты работы Думы за последнюю половину 2011 года более чем сдержанно. Принятые законы вызывают массу нареканий, хотя есть и примеры неодобренных законопроектов, причем такие случаи многими наблюдателями воспринимаются как победа здравого смысла. Тему продолжит мой коллега Данила Гальперович.
В последний день сессии депутаты явно не хотели задерживаться на работе долго, быстро покончили с повесткой дня, состоявшей из небольшого числа вопросов, и еще до полудня стали слушать речь своего председателя Бориса Грызлова, подводившего итоги полугодовой работы. Грызлов долго говорил о том, что Дума с января по июль приняла несколько важных экономических законов, пыталась облегчить жизнь инвалидам и предпринимателям, меняла законодательство о выборах и принимала исторические решения во внешней политике.
Знаковое событие для всего мира – это договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он был ратифицирован нами также в эту сессию. Причем процедура ратификации была проведена в трех чтениях с тем, чтобы в нашем законе были зафиксированы условия, которые, по мнению депутатов, необходимы для выполнения нового договора об СНВ. Кроме того, много времени мы уделили выстраиванию правовой базы социально-экономической интеграции с нашими ближайшими партнерами, конкретно по Таможенному союзу. Ратифицированные соглашения касаются вопросов взаимных инвестиций, тарифной и таможенной политики, трудовой миграции, грузоперевозок и многих других вопросов.
Журналисты, слушавшие речь Грызлова, сразу вспомнили о том, что из договора об СНВ Москва грозится выйти фактически с момента его ратификации. А с одной из стран таможенного союза, Белоруссией, у России сейчас отношения хуже некуда. Борис Грызлов тем временем напутствовал своих коллег, чтобы за предстоящей избирательной кампанией они не забывали о рассмотрении и принятии нужных законов.
Впереди парламентские каникулы и затем последняя сессия пятого созыва. Все мы готовимся к выборам, и я думаю, что в основном депутаты проведут ближайшие два месяца, встречаясь со своими избирателями, посещая предприятия в регионах своей депутатской ответственности. Безусловно, наказы, полученные от людей, войдут в предвыборные программы политических партий. Но у нас есть возможность использовать с максимальной пользой и то время, которое осталось до конца созыва. Нужно постараться решить те проблемы, которые сегодня в наибольшей степени волнуют людей, тормозят экономическое развитие страны.
В кулуарах коммунисты рассказывали о своих планах собрать нечто вроде своего варианта Народного фронта и посостязаться с уже созданной структурой Владимира Путина. А ставший депутатом как раз в закончившуюся сессию лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов жаловался на то, что «Единая Россия» блокирует инициативы его соратников.
Такие инициативы фракции «Справедливой России», которые пока не нашли поддержки в Государственной Думе у фракции большинства, которые регулярно включает так называемую машину голосования, я имею в виду фракцию «Единая Россия», и не пропускает наши инициативы, вот это очень печально, потому что, например, законопроект, который запрещает вводить платные дороги, которые строились за счет бюджета, то есть за счет всех налогоплательщиков, мне кажется, очень важная инициатива. Или, например, вопрос о образовании. Мы считаем, что те самые многострадальные стандарты для среднего образования должны вводиться законом, а не решением господина Фурсенко. Вот те законопроекты, которые подготовлены весь сессии фракции «Справедливая Россия», но, как я уже сказал, «Единая Россия» пока не считает возможным их даже рассмотреть в первом чтении.
Ближайший сподвижник Миронова, вице-спикер Госдумы от «Справедливой России» Александр Бабаков, выглядит гораздо более опытным думцем. Он, наоборот, очень доволен тем, как в последнее время налажено общение депутатов с правительством.
Сегодня разговор носит не формальный характер, а уже конструктивный. Мы не только обсуждаем, мы имеем возможность заранее обсудить ряд положений, предоставить свои вопросы. И тем самым уже и выступление премьера и членов правительства мы имеем возможность заранее получить ответы на многие вопросы, введя соответствующее время для уже обсуждения этих ответов и, соответственно, высказывания собственной позиции. Конечно же, подобного рода диалог, он крайне необходим, потому что сложность сегодняшних процессов, не только внутри страны, но и за пределами, предполагает консолидацию усилий всех ветвей власти. И сегодня вот исполнительная и законодательная власть имеют возможность эту консолидацию демонстрировать в реальных делах.
И все же большинство экспертов согласны скорее с Сергеем Мироновым, разделяя его негодование по поводу голосовательной машины. О неспособности Госдумы быть самостоятельным органом власти говорит эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
Мне кажется, что ничего принципиально нового в работе Думы в последние полгода ее содержательной работы мы не увидели. Особых дискуссий, как и раньше, не было. Не было и особых инициатив. И вот то, в чем коммунисты обвиняют Думу, это, по сути, обвинение в адрес правительства, поскольку Дума не выступала или очень мало выступала с самостоятельными инициативами, а работала реактивно, то есть она принимала то, что ей присылало правительство или администрация президента. И вот в этом, мне кажется, главный недостаток. Недостаток, связанный с тем, что при нормальном разделении властей власть представительная, она обладает гораздо более длинным стратегическим взглядом и подходом, чем власть исполнительная, которая по определению гораздо более ситуативна в своих действиях. А в наших условиях, поскольку Дума абсолютно контролируема исполнительной властью, она как раз и не выступала как стратег, а выступала просто как вспомогательный орган при этой самой исполнительной власти.
По словам Николая Петрова, все сколь-нибудь значимые законы придется принимать уже следующей Думе, так как в оставшиеся до выборов месяцы депутаты с головой окунутся в избирательные хлопоты.
Следующая Дума будет выглядеть иначе в силу, в первую очередь, того, что правительству придется не столько заниматься популистскими шагами, как это было в пору кризиса и выхода из него, сколько ужесточать расходование, в первую очередь, на социальную сферу. И если нынешнюю Думу коммунисты ругали за то, что она была по результатам последней сессии чрезмерно либерально в ущерб гражданам и в ущерб социальной политике, то я думаю, что со следующей это будет еще более справедливо.
Но то, как будет работать до декабря еще этот состав Думы, во многом зависит от того, как разрешится главная интрига ближайшего времени. Что там по поводу выдвижения решат между собой Дмитрий Медведев и Владимир Путин. И многие наблюдатели по-прежнему надеются на то, что в Думе из-за этой интриги можно будет увидеть еще много интересного. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Поступают противоречивые сообщения о ситуации в туркменском городе Абадан, где произошли многочисленные взрывы. Правозащитники сообщают о большом количестве жертв. МИД Туркмении утверждает, что погибших нет вообще. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России назначила на 26 июля рассмотрение жалобы защиты и осужденных по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Украина не планирует слияние национальной компании «Нафтогаз» с российским «Газпромом», заявил сегодня президент Украины Виктор Янукович. В сирийском городе Хама сегодня проходят новые массовые выступления с требованием отставки президента страны Башара Асада. В акциях оппозиции участвует более 450 тысяч человек. В пакистанском городе Карачи полиции отдан приказ стрелять без предупреждения по всем вооруженным людям. В крупнейшем городе Пакистана уже 3 дня продолжаются столкновения, в которых погибли как минимум 60 человек. Британская полиция арестовала Энди Колсона, бывшего советника премьер-министра Дэвида Кэмерона, в связи со скандалом вокруг газеты News of the World. Госдума России завершила сегодня весеннюю сессию. На последнем заседании депутаты приняли несколько налоговых законов и один антикоррупционный. В Москве сегодня прошла акция протеста предпринимателей против закрытия красногвардейского рынка и, соответственно, потери рабочих мест. В Латвии сегодня вступил в должность новый президент Андрис Берзинш. Как всегда, хотел бы напомнить слушателям, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих публикаций в западной прессе, который подготовила моя коллега Александра Вагнер. Александра, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Первые полосы газет в эти дни явно занимает скандал в Британии, связанный с газетой «News of the World». Так ведь?
Это действительно так, и проигнорировать эту тему невозможно. У нас сегодня много информационных материалов на эту тему, поэтому я расскажу лишь вкратце, о чем пишут сегодняшние газеты. Британская пресса переполнена новостями об аресте Энди Коулсона, бывшего главным редактором таблоида как раз в тот период, когда осуществлялась прослушка, то есть с 2003 по 2007 годы. Также сообщается, что он якобы подкупал полицию, чтобы скрыть информацию о прослушивании. Коулсону приковано особое внимание общественности, так как до января этого года он был главой пресс-службы премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Арест, вероятно, с тревогой воспринят Кэмероном, ведь он шаг за шагом защищал решение нанять журналиста с сомнительной репутацией, в то время как все больше и больше доказательств свидетельствовало о его причастности к скандалу со взламыванием телефонов, пишет Guardian, и напоминает о том, что Коулсон уволился из News of the World за несколько недель до того, как журналист, специализирующийся на освещении тем, связанных с британской монархией, Клифф Гудман и частный детектив Гленн Малкейр попали за решетку за то, что прослушивали телефоны сотрудников королевского двора. Общественность также обеспокоена и планируемой покупкой медиамагнатом Робертом Мёрдоком телевещательной сети British Sky Broadcasting. Эта сделка требует одобрения правительства Великобритании, на которое один из крупнейших владельцев СМИ в стране очень надеется. Согласно самым последним сообщениям, правительство объявило о том, что отложит принятие решения по сделке.
Александр, давайте перейдем к другим международным темам и отвлечемся от британской прессы, обеспокоенной скандалом с одним из старейших таблоидов. От каких тем сегодня касаются американские издания?
Wall Street Journal публикует результаты исследования, проведенного компанией UBS AG and Camden Media. Были опрошены российские бизнесмены, годовой оборот компаний которых составил как минимум 100 миллионов долларов, и которые одновременно имели в личном распоряжении около 50 миллионов долларов. Выяснилось, что продолжается утечка личных и деловых активов бизнесменов из России. Только в этом году объем оттока капитала составил более 31 миллиарда долларов. Эта сумма могла бы помочь российской валюте, рублю, а также усилиям президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина, которые стремятся привлечь в страну иностранные инвестиции накануне президентских выборов 2012 года. При этом только 12% богатых российских бизнесменов в настоящее время держат большую часть своих активов в рублях. Только третья часть тех, кто имел рублевые активы в 2009 году. Это была цитата из статьи Wall Street Journal. По данным публикуемого исследования, капиталы, которые из России перетекают в Европу, в основном расходуются на недвижимость. На эти деньги покупаются дома в центральных районах Лондона, а также в Швейцарии или на Кипре. В Camden Media сообщают, что вложения частных российских инвесторов сегодня, вероятнее всего, будут связаны с рынком недвижимости, в то время как два года назад только треть респондентов хотела вкладывать в этот сектор экономики. Кроме этого, исследование подтвердило тенденцию, о которой говорится уже длительное время. Многие крупные российские компании убегают за границу, в основном в офшоры, чтобы избежать закрытия как из-за действий правительства, так и действий бизнес-конкурентов.
Еще одна тема, о которой пишут международные издания, это появление на публике президента Йемена Али Абдаллы Салиха. Он впервые выступил перед телевизионными камерами после нападения, совершенного на него месяц назад.
«Нью-Йорк Таймс» очень подробно описывает как содержание речи Салиха, так и состояние его здоровья. На видеопленке, предположительно снятой в Саудовской Аравии, где глава Йемена проходит лечение, видно, что он все еще залечивает полученные во время нападения на него ожоги. С трудом произносит слова, не может двигать руками. Из-за ожогов потемнел цвет кожи на его лице. В своей речи Салих заявил, что перенес 8 хирургических операций, и, по сообщению представителя его канцелярии, понадобится еще несколько месяцев, чтобы президент мог снова выполнять свои обязанности по управлению государством. В своей речи Салих, конечно, говорил не только о состоянии своего здоровья, но и темах, связанных с продолжающимися в стране протестами оппозиции. Он сказал, что приветствует партнерство и диалог со всеми политическими партиями и силами, но в рамках Конституции. «Нью-Йорк Таймс» пишет: телевизионная речь Салиха появилась как раз тогда, когда в Йемене начала возрастать неуверенность в политическом будущем страны. Речь должна была ободрить сторонников президента, но возмутила тысячи протестующих, все еще остающихся на улицах столицы, города Сана, и призывает, чтобы Салих ушел в отставку. Отъезд главы Йемена в Саудовскую Аравию давал надежду на создание в стране политической оппозиции. Вместо этого его отсутствие усугубило кризис как экономический, так и в сфере безопасности.
Александр, спасибо. Напоминаю, что Александр Вагнер познакомила нас с некоторыми свежими публикациями в западных изданиях. Вы слушаете «Время свободы». Отпущенный на свободу, приговоренный к тюремному заключению в Объединенных Арабских Эмиратах, убийца бывшего командира батальона «Восток», герой России Сулима Ямадаева, осужденный за убийство гражданин Таджикистана Максуджон Исматов и иранец Махди Лорни, освобождены из тюрьмы в Дубае и депортированы из страны. Убийство одного из братьев влиятельного клана Ямадаевых было совершено в 2010 году и, по мнению родственников погибшего, стало следствием конфликта с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
По данным источников агентства РИА Новости, приговоренный к пожизненному заключению за убийство Сулима Ямадаева Максуджон Исматов был доставлен в аэропорт Дубая в ночь на четверг, и его сразу же депортировали на родину. Иранец Махди Лорния был освобожден и покинул Арабские Эмираты еще в воскресенье. Однако в генконсульстве Ирана в Дубае эту информацию не подтвердили, заявив, что это их не касается. Неожиданностью это сообщение для военного обозревателя «Новой газеты» Вячеслава Измайлова не стало.
Помнить ту историю, которая была ранее в Катаре с Зелимханом Яндарбиевым. Там же тоже люди были осуждены, которых признали причастными к убийству, и они были возвращены в Россию для наказания здесь. Сулим Ямадаев, то он герой России. Те, кто обвинялся в его убийстве, они бы, наверное, не ушли. Наверное, бы достали. Как достали, я считаю, Литвиненко, Яндарбиева и так далее, и так далее. Не нужен, видимо, он был.
Покушение на Сулима Ямадаева было совершено в Объединенных Арабских Эмиратах в конце марта 2009 года при достаточно странных обстоятельствах. Героя России за границей охраняли офицеры Государственного разведывательного управления. Однако за день до покушения охрана, по сути, исчезла, и Ямадаев на некоторое время оставался один, говорит Вячеслав Измайлов.
Я думаю, что у него был конфликт не только в Чечне, но и конфликт дальше. Вспомните до этого, когда он был в августе месяце со своим батальоном «Восток» Грузии. Ведь фактически он был полулегальным, он уже тогда был отстранен. Он, так сказать, поехал, но это не было решением Министерства обороны. Он там был и, я скажу, не последнюю роль сыграл. И вдруг потом отстранение. Я вижу в этом закономерность. При этом все делается так, скрытно. Потому что герои России, он остался героем России, выходит, что герои России могут дать кому угодно. Дали Сулиму, дали Руслану, дали еще одному брату погибшему.
Бывшего командира батальона «Восток», героя России Сулима Ямадаева, убили 28 марта 2009 года в Дубае на автомобильной парковке жилого комплекса, в котором он проживал около 4 месяцев. По подозрению в совершении этого преступления было арестовано порядка 7 человек со славянскими фамилиями. По другим данным, правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов задержали более 20 россиян, в основном туристов, которые в момент нападения отдыхали в рядом расположенных барах. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник, приуроченный ко дню церковного почитания святых Петра и Февронии. Знают ли о нем и празднуют ли этот день россияне? Рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Москва в этом году серьезно подготовилась к празднованию Дня семьи, любви и верности. Об этом Радио Свобода рассказали в Департаменте семейной и молодежной политики города Москвы. Пресс-секретарь департамента Ольга Правдина отметила, что центром праздничных гуляний станет музей-заповедник Царицына.
Царицына на Дворцовой площади будет организована театрализованная свадьба «Ромашковое счастье». Пройдет необычная церемония бракосочетания с ромашковыми букетами, народными обрядами, откроют свадьбу, звуки арфы, будут исполнены музыкальные произведения любви на балконе в окнах дворца, появятся дамы-кавалеры, а невеста, артистка русского хора имени Пятницкого, появится перед гостями, исполняя песню. Она приедет на свою свадьбу на байке, жених на белом коне. Дальше пройдет такая интересная обрядовая программа с музыкой, танцами, песнями.
Также Ольга Правдина рассказала о том, что в этом году, 8 июля, более 800 пар планируют сыграть свадьбу. И это в 5 раз больше, чем в первый год празднования. Социолог Левада-центра Алексей Левинсон не уверен, что сравнительно новый праздник с названием «День семьи, любви и верности» пользуется популярностью у населения.
На сию минуту не кажется, что он популярен, и что люди его как-то собираются отмечать. Но, может быть, это им понравится. Пока что у нас праздники не отмечают такого рода коллективные явления, как семья.
Организаторы праздника «День Петра и Февронии» не отрицают, что помимо гражданского пафоса, некоторой исторической подоплеки и воспитательной роли, есть у него еще одна миссия – стать российской альтернативой Дню Святого Валентина. Алексей Левинсон рассуждает о том, сможет ли праздник в честь русских святых заменить в сознании людей западного конкурента.
Заменить традиционный праздник, праздник с традицией, каким-то праздником, у которого традиции нет, это всегда очень сложная задача. Это первое. Второе, объяснить россиянам, почему праздновать Святого Валентина нехорошо, что порочного в том, что в этот день люди обмениваются какими-то знаками любви и вообще говорят о своих чувствах, тоже нелегко. Ссылаться на то, что этот праздник там иностранный, ну, довольно смешно, если посмотреть, во что мы одеты, что мы едим, на чем мы ездим и что мы смотрим. Доля продуктов отечественного производства очень мала и сокращается. Почему бы и среди, так сказать, нашей культуры не быть такой же тенденцией? Я не думаю, что вообще этот весь, так сказать, ход удачен в целом. Идея, так сказать, праздника на замену. Эта идея, мне не кажется, пришедшей, так сказать, снизу. Она, это не массовое движение за это, а это изобретение неких людей, считающих себя профессионалами. Но тут и детали, и целое, в общем, видимо, пока еще недостаточно точные.
Священник, отец Глеб Якунин, согласен с социологом Левада-центра в том, что новый праздник не сможет закрепиться в России.
Ну, что касается святых Петра и Февронии, я думаю, что Московская патриархия имеет намерение как бы... Это элемент клерикализации нашего общества, то есть принудить их вот почитать этих святых. Я думаю, что вообще при всем почтении к этим святым, я думаю, что эта идея, так как пытаются и дресс-код православный ввести в обиход нашего общества. Думаю, что это серьезная поддержка и среди молодежи, и среди общественности это не вызовет. Поэтому, мне кажется, коэффициент полезного действия будет достаточно невысоким. И делать это каким-то серьезным, таким аналогичным праздником, как на Западе, праздники влюбленных, я думаю, что этого не получится.
Накануне празднования Дня семьи, любви и верности стало известно, что в Москве может появиться храм в честь святых Петра и Февронии. Он должен быть построен за счет добровольных пожертвований от верующих. Особенностью храма станет то, что при нем будет открыт зал и для светской регистрации браков. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
По-прежнему поступают противоречивые сообщения о ситуации в туркменском городе Абакан, где произошли взрывы. Правозащитники говорят о многочисленных жертвах. МИД Туркмении утверждает, что погибших нет вообще. Неясно, где происходят взрывы: на складах пиротехники, как говорят власти, или на складах боеприпасов. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России назначила на 26 июля рассмотрение жалобы защиты осужденных по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Украина не планирует слияние национальной компании «Нафтогаз» с российским «Газпромом», заявил сегодня президент Украины Виктор Янукович. Подробнее о его пресс-конференции через некоторое время после сводки новостей. В сирийском городе Хама сегодня проходят новые массовые выступления с требованием отставки президента страны Башара Асада, в которых могут участвовать до 450 тысяч человек. В пакистанском городе Карачи полиции отдан приказ стрелять без предупреждения по всем вооруженным людям. В крупнейшем городе Пакистана уже 3 дня продолжаются столкновения, в которых погибли более 60 человек. Британская полиция арестовала Энди Колсона, бывшего советника премьер-министра Дэвида Кэмерона, в связи со скандалом вокруг газеты News of the World. Тысячи демонстрантов собрались сегодня на площади Тахрир в центре Каира. Они требуют справедливого суда над обвиняемыми в причастности к убийству сотен людей в дни массовых волнений, после которых в отставку ушел Хосни Мубарак. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы». Слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. Программу готовит и сейчас представит мой коллега Андрей Шар, и он вместе со мной в студии. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Первая тема программы сегодня – это рассказ о том, что убийцы Сулима Ямадаева вышли на свободу. Почему, если их приговорили к пожизненному заключению? Лондонская газета News of the World закрыта за нарушение закона и журналистской этики. Это главная международная тема дня. Почему такой скандал оказался слишком громким? Предприятия оборонного комплекса России выступают против Министерства обороны. По каким причинам выполнение оборонного заказа оказалось под угрозой, мнение экспертов «Радио Свобода». В конце программы предложу слушателям интервью с нашим коллегой, автором и ведущим программы «Поверх барьеров» Игорем Померанцевым. Дело в том, что Игорь стал лауреатом 6-го международного фестиваля телерадиопрограмм на русском языке «Эфирная шкатулка», организованного в Таллине Международной академией телевидения и радио. «Эфирная шкатулка» присуждена коллеге за высокое искусство радиофонии в программе «Ремесло радио». Интервью я оставлю для вечерней программы, Александр, а нам с вами сейчас предстоит послушать фрагмент из программы лауреата Игоря Померанцева «Ремесло радио». Включаем запись.
Над акустическим пониманием, постижением любви работают радиохудожники всех радио мира. Можно ли найти новый звуковой мазок для любви? Безуспешно работая над передачей «Любовь», я в отчаянии позвонил в мюнхенский зоопарк и попросил разрешения взять интервью в зоопарке. Директор охотно согласился дать интервью, но я объяснил: мне нужен зверь, дикий, лучше хищный. Так я добился свидания с дикой собакой.
Дикая собака, можно ли прожить без любви? Дикая собака, а ты помнишь свою первую любовь?
Фрагмент программы Игоря Померанцева «Ремесло радио». Это программа «Теперь лауреат». Она получила премию фестиваля телерадиопрограмм «Эфирная шкатулка». Вот таковы главные темы дня. Подробнее об этом расскажу и представлю слушателям другие важные темы дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю, программу готовит и ведет Андрей Шарый. Продолжаем «Время свободы». Президент Украины Виктор Янукович дал в Киеве 2-ю за 1,5 года его президентства большую пресс-конференцию, на которой заявил, что надеется вскоре решить газовую проблему с Россией, прокомментировал судебный процесс над экс-премьером Юлией Тимошенко и попытался объяснить, почему он, вопреки обещанию, не пригласил в свою резиденцию журналистов движения «Стоп цензуре», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Отвечая на вопрос о перспективах украинско-российских отношений, глава государства заявил, что после встреч в этом месяце с российским руководством он надеется на решение главной проблемы – газовой. Официальный Киев уже давно и настойчиво добивается пересмотра невыгодных газовых контрактов с Россией. В этой связи журналисты поинтересовались у Януковича, согласится ли все-таки Украина на слияние «Нафтогаза» с «Газпромом».
Мы не планируем слияние как такового «Газпрому» и «Нафтогаза» Украины.
Мы не планируем слияние «Нафтогаза» «Нефтегаза» и «Газпрома». Мы планируем совместное участие этих двух компаний в каких-либо проектах, в частности, в модернизации украинской газотранспортной системы. Но никакого объединения не будет. Я в этом убежден.
Никто не планировал, и этого не будет, я переконаний.
Во время пресс-конференции не раз звучал вопрос о судебном процессе по делу Юлии Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий на премьерском посту при заключении тех самых контрактов с «Газпромом», которые украинские власти называют кабальными и хотели бы их пересмотреть.
Я стараюсь не вмешиваться в эти процессы и не делать скоропалительных выводов. Я ни разу не оскорбил и не унизил Тимошенко как человек, как мужчина, ну и как президент. Поэтому выводы сделают правоохранительные органы, а точку поставит суд. Конечно, я за то, чтобы как можно быстрее прошел этот процесс. Я даже не осуждаю ее за такой способ защиты, который она избрала. Она, наверное, в истории не только, наверное, Украины, но и других стран. Она стала в этом плане звездой. Все время ее показывают, и она показывает, как она относится к этому процессу.
Один из активистов движения «Стоп цензуре» Мустафа Наем спросил у президента, почему он не выполнил обещание и не пригласил участников движения в свою резиденцию Межигорье.
Недавно вы вышли из этой ситуации, щепетильной для вас. Вы пригласили к себе уважаемых вами журналистов и показали им то, что вы показали. Тем не менее, мы уже год пытаемся узнать, кому принадлежат те объекты другие, которые находятся на территории заповедника Межигорье. В частности, теннисный корт, на котором вы занимаетесь спортом. Ангар, где стоит ваш вертолет. Яхт-клуб. Клубный дом, о котором вы говорили, который строился по вашим словам.
Я николи не буду терпеть языка ультиматумов. Того языка,
яким я никогда не буду терпеть языка ультиматумов, на котором вы со мной разговариваете. Для каждого человека дом – святое место, и не хотелось, чтобы кто-то касался его любыми руками. Я думаю, что вы не найдете президента, который бы приглашал к себе в спальню. Давайте договоримся, я в гости приглашаю только тех, кого бы пригласить у меня было желание.
Кого у меня есть желание.
До этого Виктор Янукович рассказал, что из-за коррупции государственный бюджет недополучил 20 миллиардов долларов. Активисты движения «Стоп цензуре» не раз призывали главу государства, объявившего в стране войну коррупционерам, начать с себя. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Отношения народа, гражданского общества и власти – вечная тема российских блогеров. Каждый новый поворот громких резонансных дел порождает вереницу пространных постов на тему, что должна сделать власть, чтобы сохранить лицо. Или не лицо, а другие телесные функции, как в реплике Николая Клеменюка на платформе «Сноуп.ру».
Правозащитники из Совета при Президенте по правам человека подготовили для своего патрона отчет о результатах расследования обстоятельств смерти Сергея Магнитского. Расследование показывает, как в истязаниях и убийстве Магнитского были задействованы десятки людей и государственных органов. Суды, прокуратура, ФСБ, МВД, ФСИН, который подчиняется Минюсту, тюремные и обычные гражданские медики. Билл Браудер назвал дело Магнитского российским Уотергейтом. Но это пока что мечта. Чтобы оно стало Уотергейтом, должна поломаться система и должны покатиться головы. А сломать систему и снести эти головы – прямая обязанность президента Медведева. Мне кажется, что Медведев этого хочет. Вопрос лишь в том, может ли он. После того, как ему представили отчет, подготовленный по его прямому заказу, у президента нет никакой альтернативы, кроме как действовать. Это единственный способ доказать, что он не импотент.
Душа президента также не осталась в стороне от общения с гражданским обществом. В понедельник известные в ЖЖ фотоблогеры Дмитрий Терновский, Илья Варламов, Рустем Адагамов, Сергей Доля и Антон Носик обратились к Медведеву с открытым письмом о свободе фотографирования в России, которая ущемлена многообразными запретами на съемки в магазинах, аэропортах, музеях, церквях и кладбищах. Они пишут.
Надеемся, что вы, как гарант Конституции Российской Федерации, а также как фотограф, разделяющий это увлечение, обратите внимание на озвученную проблему и будете способствовать тому, чтобы в России не нарушалось право на свободу фотографии.
Теоретические выводы из этого использования склонности президента в общественных целях делает на портале Политру Андрей Левкин.
Тут есть милая двусмысленность. Речь не об отношении к государству, в котором не выполняются 24 и 29 статьи Конституции, а к власти, которая в данном контексте является совокупностью кадров, персонифицированных главными начальниками. То есть гражданское общество тут обращается строго к гражданам, а не к обездушенным нормативам. Все гармонично. Нет сомнений, что президент согласится и как-нибудь отреагирует. Жаль разве, что такой подход, основанный на личной сопричастности, работает не всегда. При таком подходе не может идти и речи, например, об улучшении условия содержания, скажем, психических больных или заключенных. Не обращаться же к чиновнику в варианте, как разделяющий это увлечение.
А народ со своей стороны продолжает безмолвствовать. По мнению Глеба Черкасова, раньше 2013 года, когда вступит в силу запрет на свободную продажу пива, народного волеизъявления не случится.
Выросло уже два поколения наших граждан, привыкших покупать пиво, когда хочется, и пить там, где хочется. Это уже не напиток, это стиль жизни. Как они перенесут покушение на вольности, к которым привыкли? Сравнить не с чем. Пока ничего такого не отнимали.
Британская блогосфера обсуждает закрытие газеты News of the World. Это решение принял ее владелец Руперт Мердок после скандала, вызванного чередой известий о том, что журналисты издания добывали информацию путем подслушивания, хакерства и подкупа полицейских. Скандал начался довольно давно, когда всплыли свидетельства прослушки телефонов известных политиков и актеров. В последние недели выяснилось, что жертвами несанкционированного доступа со стороны журналистов издания были и обычные люди, в том числе родственники погибших в терактах в лондонском метро и солдат, воевавших в Ираке и Афганистане. Многие восприняли закрытие газеты как победу добра над злом, пишет блогер «Гардиан» Рой Гринслет.
Итак, газета, просуществовавшая 168 лет, скоро выйдет в последний раз. Король воскресных газет умер, да здравствует, а вот что? Еще рано подводить окончательные итоги этого скандала. Можно закрыть одно издание, открыть вместо него другое, но прежде надо разобраться, кто что, как и зачем делал. Хитрецов перехитрили, точнее, они перехитрили сами себя. Теперь надо докопаться до сути.
Блогер The Telegraph Дэниел Хеннон отмечает, что решение Мердока можно прочитать и в экономических терминах.
News of the World погубило давление со стороны потребителей. С одной стороны, отвернулись рекламодатели, с другой, ей грозил бойкот читателей. Там, где не помогли судебные решения, иски о клевете, акты правительства и козни конкурентов, справилась невидимая рука Адама Смита. Из этой саги никто не выйдет победителем, и после журналистов наверняка достанется полицейским. Однако читающая публика, по крайней мере, подтвердила свою приверженность нравственным принципам. Мне кажется, читатели устали от выходок назойливых журналистов. Люди больше не хотят закрывать глаза на то, какими неблаговидными способами газета собирает сплетни о звездах и спортсменах. Что-то поменялось, и поменялось навсегда.
Но не у всех закрытие News of the World вызвало прилив энтузиазма. Тоби Янг с портала The Telegraph считает, что издание приносило больше пользы, чем вреда.
Я честный поклонник News of the World. Если то, что говорят про прослушку телефонов, правда, отвечать должны только причастные к этому излишне ретивые журналисты. Закрывать газету целиком – это перебор. Мне жаль, что принято именно такое решение. Да, сотрудникам газеты иногда изменял вкус и чувство порядочности, однако помимо этого они рассказывали об очень важных вещах. Сегодня ночью многие нечистые на руку чиновники, бессмысленные политики и нечестные спортсмены будут спать гораздо спокойнее.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, сегодня работала Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа вас ждет еще экономическая панорама и рубрика «Общественное мнение», где сегодня речь идет об отношении россиян к своему здоровью. Но пока в Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Поступают противоречивые сообщения о ситуации в туркменском городе Абадан, где произошли взрывы. Правозащитники сообщают о многочисленных жертвах. МИД Туркмении утверждает, что погибших нет вообще.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России назначила на 26 июля рассмотрение жалобы защиты осужденных по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Украина не планирует слияние национальной компании «Нафтогаз» с российским «Газпромом», заявил сегодня Виктор Янукович. В сирийском городе Хама сегодня проходят новые массовые выступления с требованием отставки президента страны Башара Асада. В пакистанском городе Карачи, где третий день идут вооруженные столкновения и погибли более 60 человек, полиции отдан приказ стрелять без предупреждения по всем вооруженным людям, не имеющим отношения к силам безопасности.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Взрывы в Туркмении. Правда или преувеличение?
Комментарии экспертов.
Александр Гульц. О том, нужна ли военная полиция.
В блогах Свободы.
Кристина Горелик и Людмила Алексеева. Наблюдение за наблюдающими.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и, как я и обещал, переходим к экономике. Индекс мировых цен на продукты за июнь вплотную приблизился к рекордному показателю минувшего февраля. На этом фоне российские власти готовы ограничить поставки в страну дешевого импортного продовольствия, в частности, молочной продукции, для защиты местных производителей. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН представила очередной индекс мировых цен на продовольствие, отражающий динамику изменения стоимости мяса, зерна, масла, молока и сахара. За июнь этот показатель вырос на 1%, до 234 пунктов. Это всего на 4 пункта ниже максимального его значения за всю историю измерений, отмеченного в феврале нынешнего года. В России же, как это ни странно, наоборот, озабочены поступлением на рынок дешевых импортных продуктов, прежде всего молочных, с которыми, как отмечает правительство, национальные производители конкурировать не могут. В частности, как заявлял ранее первый вице-премьер Виктор Зубков, для их защиты власти не исключает применение антидемпинговых мер. Говорит руководитель информационно-аналитического центра Национального союза производителей молока Татьяна Рыбалова.
Выравнивание условий ценовой конкуренции на внутреннем рынке на молочную продукцию в настоящее время весьма и весьма актуально. Дело все в том, что всю вторую половину года прошлого и в текущем году мы испытывали последствия аномальной жары прошлого года, когда из-за нее у нас снизилась заготовка кормов. Понятно, что от этого и снизились надои молока. Отгрузка снизилась у нас молока почти на 2%, и как следствие всего этого у нас выросли цены на молоко. Естественно, не могли не вырасти цены и на продукты переработки молока. При этом в Россию продолжали поступать большие массированные объемы импортной продукции.
Насколько я понимаю, речь идет в первую очередь не о самом молоке, сколько о продуктах из него, масле и сырах.
Ну, если сливочное масло у нас производится в небольших объемах, и здесь вопрос, может быть, не столь актуален, то по сырам у нас сложная ситуация ввиду того, что в самом ведущем регионе как раз производство молока не снизилось. Это Алтайский край, он не пострадал от жары. Соответственно, выросло и производство сыров на 30%. Но Алтайский край территориально, географически отделен от основных рынков сбыта. Поэтому понятно, что поставлять из Алтая сыры по низким ценам европейскую часть практически невозможно. И конкурировать им очень сложно с импортной продукцией.
Какие страны, по вашим данным, на сегодня являются крупнейшими поставщиками молочной продукции? И входит ли в их число Белоруссия, партнер России по таможенному союзу?
Все второе полугодие шли большие объемы продукции из Германии, причем цены на нее были настолько низкие, что уже с ними сложно было конкурировать даже Белоруссии и Украине, которые традиционно поставляли сыры по более низким ценам. В текущем году ситуация немножко изменилась. С конца прошлого года Германия подняла цены на свою продукцию, но все равно поставки из Германии и Литвы продолжают расти, ввиду того, что наши пошлины сегодня сегодня не могут защитить рынок. Что касается Белоруссии, то здесь таможенные пошлины не действуют, и мы пытаемся договориться с ними об объемах, чтобы их массированные поставки не губили наше собственное производство.
И все-таки, на ваш взгляд, в чем причина существующего дисбаланса цен на российскую и импортную молочную продукцию?
Ну, понятно, что чудес не бывает. Не может быть молочная продукция из других стран значительно дешевле нашей, потому что разница в ценах на сырье не столь значительна. А это наводит на мысль о том, что те сыры, которые нам поставляются по более низким ценам, вполне возможно произведены с использованием растительных жиров. Особенно актуален этот вопрос в отношении украинских. И здесь поставлен вопрос исследования и проверки качества этих сыров. Если это все-таки не сырые, а сырные продукты, то они должны быть соответствующе помечены.
Если правительство пойдет на введение антидемпинговых мер в отношении импортных молочных продуктов, могут ли такие действия привести к дефициту определенных товаров, в частности сыров, в российских магазинах? И что будет с их ассортиментом?
Во-первых, ассортимент не может обеднеть по одной простой причине, что речь идет о сырах массового спроса, которые, в принципе, взаимозаменимы. То есть это один и тот же ассортимент, и речь идет только об уменьшении поставок. Понятно, что сыры эти будут идти. Сыров на прилавках не станет меньше, потому что на сегодня, несмотря на то, что уже наступил, в общем-то, летний период и новый период большого молока, у нас еще есть сыры, произведенные и складские запасы достаточно большие. Понятно, что они должны быть выброшены на рынок.
Виктор Зубков, говоря о защите местных производителей, не исключил и неких административных действий в отношении торговых сетей. На ваш взгляд, возможно ли такими методами обеспечить рост продаж российской молочной продукции?
Я не думаю, что есть действенные рычаги, которые бы заставили сети исполнять некие решения правительственные. Да, они могут пойти на уступки, они могут где-то согласиться с тем, чтобы представить отечественную продукцию. Но в целом ведь у нас все-таки рынок, поэтому сети тоже будут стараться сохранить свои доходы и торговать тем, что им более выгодно.
Это была руководитель информационно-аналитического центра Национального союза производителей молока Татьяна Рыбалова.
С экономической панорамой вас познакомил наш обозреватель Иван Трефилов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Подведены итоги международного социологического исследования по вопросам здоровья и здравоохранения, которое проходило в странах постсоветского пространства. Как оценивают люди свое здоровье? Что думают они о системе здравоохранения в своих странах? Изменилось ли за последние десятилетия количество сторонников здорового образа жизни? Рассказывает Вероника Баде, ведущая нашей рубрики «Общественное мнение».
Первый этап этого международного исследования прошел в 2001 году. Нынешний стартовал в 2010. Так что есть возможность сравнить результаты во времени. Среди участников – Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан. В Киргизии из-за известных событий исследования начались несколько позже. Они еще не завершены. О данных, полученных в Белоруссии, рассказал Радио Свобода доктор социологии Давид Ротман, директор Центра социальных и политических исследований Белорусского государственного университета.
Ситуация по сравнению с 2001-2003 годом несколько изменилась. Люди стали более ответственно относиться к своему здоровью. Очень часто бывает так, что человек не обращается вовремя к врачам, не отслеживает свое состояние и в результате доводит себя до ситуации, когда помощь оказывается в значительно более сложных ситуациях. Если говорить о нашей стране, на сегодняшний день около 80% граждан оценивают свое здоровье как удовлетворительное, хорошее или очень хорошее. И только 13,1% говорят, что состояние здоровья плохое, и 1,7% отмечают, что очень плохое. Другое очень интересное, что 73,9% населения Беларуси считают, что здоровье определяется не наследственностью, а зависит прежде всего от самого человека и его образа жизни. С одной стороны, во многих странах постсоветских, по сравнению с 2001 годом, сегодня ситуация, очевидно, стала несколько иной в отношении возможности покупки продуктов. Но скажу вам, что есть определенные определенные изменения в потреблении различных продуктов, которые могут считаться, ну, не совсем полезными для здоровья человека. Например, сливки сметана. В 2001 году 39,8% говорили, что часто это потребляют, а в 2010 году только уже 20%. Жиры, сало, здесь тоже процент уменьшился от 38,5 до 14,1. Ну и с другой стороны, например, свежие фрукты и овощи стало есть значительно больше людей. Нам кажется, что здесь есть определенный оптимизм. И, скорее всего, он еще и вот в чем этот оптимизм у нас выражается. В том, что в 2001 году курящими себя считали 31,5% населения, а в 2010-м только 26,1%. Мне кажется, что это тенденция приятная.
То есть, очевидно, можно сказать, что больше становится число сторонников здорового образа жизни.
Наверное, так. И вообще не курящих 68%, сейчас 73%. Количество людей, потребляющих алкоголь, тоже и среди мужчин, и среди женщин, несколько снизилось.
А что думают люди о системе здравоохранения в стране? И изменилось ли здесь что-то со временем?
Доступность медицинских услуг с точки зрения людей, отвечавших на наши вопросы, в общем-то, в определенной степени увеличилась. То есть позитивная оценка несколько выросла.
Вот вы много говорили о положительных тенденциях в отношении людей к своему здоровью, к здравоохранению. А есть ли какие-то негативные тенденции?
Вот, например, такой вариант ответа – причины отказа от получения медицинской помощи. Вот вы знаете, на первом месте, это 52,9%, человек отвечает, что считал, что мне станет лучше, принимая лекарства, которые у меня были, занимался другими видами самолечения. Мы можем сейчас с вами сделать вывод, что все-таки есть какая-то мера недоверия к медицине, но меня не устраивает качество медицинских услуг, это всего 13%, не доверяя квалификации врача-фельдшера 7,1%. А подавляющее большинство все-таки страдает не от недоверия медицине, а от того, что не понимает необходимости сразу же при возникновении каких-то проблем со здоровьем обращаться к этой медицине.
Говорил белорусский социолог профессор Давид Ротман. По наблюдениям ученых в разных странах, за последние 10 лет люди на постсоветском пространстве стали несколько более ответственно относиться к своему здоровью. Однако проблем в сфере здравоохранения они по-прежнему видят немало.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виталий Портников, а в гостях в киевской студии «Радио Свобода» ведущий эксперт энергетических программ Центра имени Разумкова Владимир Амельченко. Время гостей повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Илья Бабченецкий и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот только один пункт резолюции, в котором говорится о попытке правительства Путина заблокировать...
По данным белорусских правозащитных организаций, в Минске суды были доставлены более...
В дверь позвонили после 2 часов ночи, где я пошел открывать...
Поступки, совершенные несколько лет назад некоторыми сотрудниками в нашей службе новостей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.